Узури стянула с себя вуаль и со вздохом откинулась на подушке. Служанки с тревогой переглянулись. Госпожа встала и грациозно вошла в бассейн недалеко от меня. Одна из служанок повернулась было к ней, но Узури жестом остановила ее.
«Так ты ученица старейшины», — выдохнула она, закрыв глаза. «Я мало что успела выучить. Меня схватили, когда я делала испытание метки судьбы».
«Понятно».
Повисло тягостное молчание, нарушаемое лишь плеском воды в бассейне.
«Знаешь, моя старшая сестра тоже была старейшиной в нашей деревне», — вдруг промолвила Узури, а потом добавила с улыбкой. «Ее все ужасно боялись. Силой никого нельзя было заставить подойти к нашей хижине. А для меня она была самым лучшим существом на свете. По вечерам она брала меня с собой в саванну смотреть на звезды и рассказывала о них сказки. И о солнце с луной. Много сказок. Я уже и не помню ни одной. У нас была большая деревня, но со мной никто не играл, потому что от меня всегда пахло зельями. Привыкла играть одна за деревней. Там меня и схватили. Я была еще совсем маленькой тогда».
«Но почему вы не бежали? Вы ведь давно здесь. Неужели не было ни шанса?» — задала я давно мучивший меня вопрос. Узури грустно улыбнулась, а служанки заметно снизили темп своей работы надо мной, видимо, задумавшись о чем-то своем.
Бежать. Да, у всех первое время в мыслях только побег. У кого-то эта мысль даже сохраняется многие годы и в конце концов губит их. Это тщетно, девочка моя. Мы все попали в жернова древней и хорошо отлаженной машины. Тебя привез Пегас, ведь так? Ты видела, где ты сейчас находишься? Дромедор со всех сторон окружен смертельно опасной пустыней. Пешком ее могут пересечь только верблюды, а по воздуху только пегасы или эти полульвы-полуптицы, не знаю, как их называют. Но ни те, ни другие ни за какие деньги не будут тебе помогать. По здешним законам за это положена смертная казнь. Даже если ты ускользнешь от охраны и попробуешь затеряться в городе, ты не сможешь выжить. Здесь зебры пребывают только в качестве рабов, а рабам запрещено передвигаться без хозяев. И да, совсем забыла показать тебе главное.
С этими словами Узури встала из воды и повернулась ко мне боком, поднимая копытом ткань своего одеяния. На месте, где обычно находится метка судьбы, у нее чернело большое клеймо в виде витиеватого символа. Меня невольно передернуло.
«Покажите ей», — приказала Узури, и служанки последовали ее примеру, показывая мне такие же ужасные шрамы на своих боках, сделанные прямо поверх их меток. «Видишь? Как только попадешь к хозяину или хозяйке, тебя ждет то же самое».
Я решила промолчать. От слов сейчас не было никакого толку. Узури, видимо, приняла мое молчание за смирение со своей участью и продолжила.
«Но посмотри на все это с другой стороны. Тебе ведь несказанно повезло. Только одна из 100 зебр попадает в служанки или наложницы. Остальные идут прямиком в шахты и каменоломни и гибнут за пару-тройку лет тяжелейшей работы, а то и того меньше. Ты же будешь жить, не зная нужды. По крайней мере, пока твоя красота не увянет, но это еще очень не скоро. Не факт, что в саванне ты дожила бы до такого возраста», — говорила она быстро, вкрадчивым голосом. «Просто смирись и терпи. Первое время будет тяжело, но потом ты поймешь всю свою выгоду. Вот посмотри даже на меня. Я вторая по значимости фигура здесь, после Нгамии, даром что не свободна. И всего этого я добилась со временем, просто выжидая и показывая свои лучшие стороны. А ты с твоими данными сможешь добиться такого еще быстрее. Просто смирись и...»
Я перестала слушать, а просто закрыла глаза и расслабилась, подставляя спину и шею под ловкие копыта служанок. Явно я была не первой зеброй, которая проходила через эту госпожу. Всю жизнь провести в этих стенах? Нет уж, лучше пусть меня прибьют где-нибудь на улице, но зато под открытым небом, а не в этих давящих коридорах и комнатах, пропахших поколениями страданий и неволи. Клеймо? Пусть только попробуют, и я откушу себе язык. Тогда им точно не будет от меня никакого толку. Когда служанки закончили свои дела и насухо растерли меня и госпожу мягкими полотенцами,
Узури отвела меня в небольшую комнату без окон, тускло освещенную маленькой масляной лампой. Все убранство комнаты состояло из огромной кровати, покрытой множеством подушек, да маленького столика с фруктами и кувшином воды.
«Отдыхай здесь».
Узури посмотрела на меня с теплой и, как мне показалось, немного фальшивой улыбкой. Вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Послышался лязг замка.
«Не волнуйся, это просто на всякий случай», — пояснила она свои действия. «Если что-то понадобится, крикни в дверь».
Когда стук ее копыт перестал отдаваться в пустом коридоре, я повернулась, подошла к столику и положила в рот большой абрикос. «Воспользоваться своим положением, да? Ну-ну». Влезть на кровать получилось только с третьего раза. Настолько она была огромной и мягкой. Повозившись в болоте из подушек и тюфяков несколько минут, я поняла, что не смогу здесь спать. Вместо этого я зубами стащила несколько подушек и легла прямо на полу. Покатавшись сбоку на бок и насладившись отсутствием боли от каждого движения, преследовавшей меня последние несколько дней, я свернулась калачиком и заснула. Следующий день прошел за созерцанием одной из стен комнаты с бассейном. Мне нужно было стоять смирно, пока длинный и тощий верблюд в смешной ведрообразной шапочке и его помощник занимались закреплением на моем теле золотых украшений. Поначалу я испугалась, что из меня хотят сделать подобие узури, звенящее при каждом шаге. Но они ограничились только большими серьгами и несколькими браслетами на ногу и шею. Мне было более чем неловко в таком убранстве. В нашем племени украшения могли носить только замужние зебры. Прямо передо мной висел простенький гобелен с двумя журавлями, садящимися на камышовый пруд. Я изучила каждую ниточку этой противной тряпки. Чуть сбоку, почти на границе зрения, стену пересекала маленькая трещина. То и дело туда бегали крупные муравьи. Трое из них пытались поднять по стене маленького жука, отчаянно дрыгавшего лапками в воздухе. Но жук постоянно падал, а эти трое постоянно спускались и тащили его наверх снова и снова. И каждый раз жук умудрялся вывернуться и свалиться обратно вниз, пытаясь уползти. Я мысленно болела за жука.
«Готово!»
— прогнусавил верблюд и тысячный раз метко плюнул в плевательницу, звук которой был для меня уже не меньшей пыткой, чем неподвижность.
«Повернись», — сказала Узури, и я впервые за день сделала шаг в сторону, еле передвинув затекшие ноги.
Украшения оказались удивительно легкими для своего размера. Даже серьги почти не оттягивали уши. Правда, те, что были на шее, немного затрудняли движение. Узури подплыла, с ног до головы закутанная в одежды, которые я видела на ней вчера.
«Хорошая работа, как всегда», — удовлетворенно отметила она, потрогав копытами мои украшения.
«Великий Нгами щедро платит за свой товар, госпожа. За такие деньги мы всегда делаем лучшее»,
— ответил верблюд текучим раболепным голосом. «Нгами всегда получает лучшее, и деньги здесь ни при чем. Можете идти, с вами расплатятся, как обычно». Верблюды удалились, а я подошла к зеркалу в углу комнаты и оглядела себя. Выглядело непрактично. Но снять все эти побрякушки я не смогу при всем желании. Они были заклепаны прямо на мне, словно кандалы.
«Ну как тебе?» — услышала я голос Узури позади и увидела ее в зеркале, скидывающей лишние одежды. «Интересно, никто здесь, кроме Нгами и служанок, и правда никогда не видел ее лица?»
«Не думала, что увижу себя в таком виде еще лет 10», — ответила я, болтая в воздухе ногой с золотыми кольцами.
«Украшения в нашем случае необходимы даже обладательницам природной красоты. Здесь даже скорее вопрос не красоты, но статуса, представительности. Клиент должен видеть, что перед ним не грязная дикая рабыня, а прекрасный ухоженный цветок, который может сорвать только он, стоит ему заплатить».
Сравнение со срываемым цветком мне почему-то очень не понравилось.
«А сейчас иди отдыхай. Завтра начнем твое обучение», — добавила госпожа и хлопнула копытами.
Появилась служанка, которая отвела меня в мою комнату. Перед уходом она задержалась и оставила на столике маленький пузырек.
«Украшения будут очень натирать, особенно первое время. В пузырьке мазь, она поможет.
быстро проговорила она очень тихим голосом. Им явно не часто приходится разговаривать. «Спасибо», — ответила я. Служанка еле заметно улыбнулась и вышла, заперев за собой дверь. На всякий случай. На следующее утро эта же служанка быстро разбудила меня и потащила в комнату, смежную с бассейном. Там уже ждала другая и тут же начала укладывать мою гриву, а ее подруга быстро расчесывать мне шерстку большими щетками. Я хотела было сказать, что и сама могу позаботиться о своей личной гигиене, но зебра шикнула на меня и приложила копыто ко рту. Спустя полчаса интенсивных приготовлений меня, прибранную и благоухающую каким-то приторным ароматом, втолкнули в зал с бассейном, и я оказалась прямо перед сидящим на подушках Нгамией. Тот одним копытом обнимал за бок незнакомую мне зебру, а другим держал во рту мундштук огромного дымящегося кальяна. Я не успела еще ничего подумать, как в комнату вбежала запыхавшаяся Узури. Бросив на меня быстрый взгляд и оценив обстановку, она плавно поклонилась Нгамии и грациозно опустилась на подушки подле него. Между ними завязался какой-то спор. Точнее, говорила только она. Ангамия меланхолично поднимал бровь и выпускал в воздух колечки дыма. «Мне дадут ее подготовить, как обычно. Великий Ангамия, она ведь еще ребенок и ничего не знает, и тем более не умеет. Ваш покупатель может быть огорчен. Сейчас она подобна нераскрывшемуся цветку. Дайте мне даже не месяц, неделю, и я сделаю из нее такой товар, какой сам халиф захочет видеть у себя в гареме. Всего неделю, господин». Нгамия скривился и плюнул прямо в бассейн.
«Покупатель прибыл сегодня утром. Он проделал долгий путь, и я не собираюсь заставлять его ждать», —
властно сказал он, поднимаясь с подушек и грубо отталкивая бедную зебру, которую до этого обнимал. Я еще раз отметила про себя, какие же эти верблюды огромные, когда он, покачиваясь, подошел ко мне. Верблюд поднял мою голову за подбородок вверх, заставив взглянуть в свои серые глаза.
«И правда, не раскрывшийся цветок. Пожалуй, я бы даже мог оставить тебя здесь», — протянул он, наклоняя голову вправо. «Но клиент слишком важен. Ты достаточно над ней поработала, Узури. Своему пленителю она сразу выбила зуб, а сейчас ничего, стоит смирно. Это хорошо».
«Господин, она...»
«Довольно! Не забывай свое место, зебра! Через час отправляемся!»
С этими словами Нгамия развернулся и вышел. Зебра, бывшая с ним, семенила следом. Когда дверь захлопнулась, я подошла к Узури и спросила о произошедшем. «Помолчи секунду», — ответила она, поморщившись и приложив копыто ко лбу. Потом быстро встала, обошла меня вокруг и кивнула служанкам. Те начали набрасывать на меня множество одежды, скрывая все, кроме глаз. Узури все это время стояла, отвернувшись и глядя в воду бассейна. «Все прошло не так, как я планировала», — проговорила она, не поворачиваясь. «Нгами решил перепродать тебя, и я не знаю, кому. Слушай меня внимательно. Если это будет верблюд, то...» Она топнула ногой и повернулась. «О, луна и солнце! Я не могу рассказать тебе обо всем этом сразу. Ладно, послушай. Просто делай то, что тебе говорят. Не перечь, не спрашивай, не смотри в глаза, пока к тебе не обратятся. Помни о вежливости. Это просто. Это поможет тебе выжить. И ни в коем случае не пытайся бежать. Последнюю бежавшую отсюда зебру отдали городской страже, и даже мне больно вспоминать то, что они с ней там сделали». В дверь постучали. Узури быстро накинула на голову вуаль и выбежала из комнаты, растолкав двоих пытавшихся войти верблюдов-охранников. Те вопросительно посмотрели на служанок, которые в свою очередь кивнули на меня. Верблюды что-то сказали на своем гнусавом наречии и повели меня вон из комнаты. Я с грустью взглянула на блюдо с фруктами. В такой момент, думая о своем желудке, я действительно изменилась за эти 3 дня. На секунду в моем мозгу полыхнула ужасная мысль. А вдруг меня одурманили чем-нибудь? Что если... Спокойно. Большая книга травника. Том 1. Глава 1. Введение. Общеизвестно, что растительный и животный мир неразрывно связаны друг с другом, Строение и законы жизнедеятельности растительной и животной клетки одинаковы, поэтому с помощью растений, обладающих лечебными свойствами, можно успешно лечить заболевания животных. Об этом знали еще в глубокой древности и активно использовали травы для врачевания различных недугов. Так, главное я не забыла. Хорошо. Миновав двор с фонтаном, я с удовлетворением отметила, что на одном месте не хватает целой ветки цветочной лозы. Надеюсь, этот единорог приготовит все правильно. Прямо у выхода со двора стояли носилки с кабинкой, таскали которые два рослых жеребца-зебры в огромных кожаных ошейниках и со знакомыми клеймами поверх их меток. Верблюды подтолкнули меня внутрь. Как только дверца захлопнулась, носилки плавно взмыли в воздух, поднимаемые зебрами, и быстро поплыли, подобно лодке, прямо сквозь рыночную толпу. Впереди бежали двое верблюдов, которые эту толпу бесцеремонно распихивали в стороны, истошно крича и раздавая плевки направо и налево. Внутри носилок было душновато. Я попыталась высунуться из окошка, но тут же получила от кого-то по носу.
«Ты сидеть внутрь и не соваться!»
— послышалось оттуда. Вскоре шум рынка перестал доноситься. Я попыталась сквозь ткань различить окружающую местность, но видела лишь смутные силуэты проносящихся мимо домов и бесчисленное количество верблюдов. Прошел, наверное, целый час пути. От качки и духоты стало немного дурно. Я только начала дремать, как носилки остановились перед большим двухэтажным домом на окраине города, разительно отличавшимся от всех виденных мною ранее. Он не был слеплен из обожженного на солнце кирпича с соломой, как большинство строений в этом городе, и не был таким круглым и покрытым толстым слоем ровной белой извести, как усадьба Нгамии. Он был построен целиком из дефицитного в этих местах дерева, с четкими прямыми очертаниями, прямой двускатной крышей и большими застекленными окнами. Перед домом был разбит сад с коротко постриженной зеленой травой и низкими кустами, выполнявшими роль изгороди. Сад? В пустыне? Все это настолько контрастировало с остальным городом, что казалось, будто этот дом просто свалился с неба. Носильщики быстро убежали, и я осталась в сопровождении двоих верблюдов, которые подтолкнули меня на посыпанную белым гравием дорожку, ведущую к дому. Внезапно я заметила какое-то странное существо. Оно в припрыжку бежало мне наперерез, преследуя с очком в зубах большую бабочку. Бабочка пролетела прямо перед моим носом, а ее преследователь запнулся и рухнул носом в гравий, пробороздив в нем порядочную канаву. И тут я наконец догадалась, что это существо было жеребенком пони. Ростом ниже меня на голову, с короткими ножками и огромной головой с огромными же глазами. И эти глаза с бусинками слезинок в уголках сейчас уставились снизу вверх прямо на меня. Жеребенок вскочил, вытер глаза и принялся меня разглядывать.
«Тебе не жарко во всей этой одежде?»
— произнес он писклявым срывающимся голоском. Мои конвоиры, судя по всему, не были готовы к такому. Только я открыла рот, чтобы ответить, как из дверей дома появилась взрослая пони ярко-голубого цвета с пышной гривой и со всех ног бросилась к жеребенку. Вслед за ней вышел большой единорог в странном черно-белом одеянии и ожидающий замер. Верблюды при виде его спохватились и снова толкнули меня в сторону дома.
«Мам, зачем она так одета?»
— спросил жеребенок у подбежавшей пони, когда мы их миновали.
«Чтобы никто ее не видел», — ответила она. «И вообще, что я тебе говорила о приставании к незнакомцам? Ты посмотри на себя, опять нос расквасил. Марш в ванную, и сегодня останешься без десерта».
«Ну, мам!»
— жалобно протянул жеребенок, но громкий шлепок по крупу не оставил ему шансов на оправдание. Пони в черно-белом костюме неспешно провел нас внутрь дома. Комнаты были непривычно тесными из-за большого количества диванов, стульев, маленьких столиков и других предметов мебели в изобилии, расставленных по всему дому. Стен почти не было видно за картинами, гобеленами и еще луна знает чем. Причем дом был изначально построен именно для пони. Верблюды кое-как проходили в низкие двери. Мы прошли через весь дом насквозь и вышли через заднюю дверь. Позади дома оказался небольшой двор, огороженный высоким каменным забором. Посреди двора, в тени изящной полукруглой беседки, сидел Нгамия в компании большого синего единорога в белом костюме с коротко постриженной гривой и очками на носу. В углу двора, позади беседки, стояла маленькая одноосная повозка, запряженная скучающим пегасом. Так вот, как этот верблюд добрался сюда гораздо раньше нас. Только не понимаю, что мешало взять меня с собой, а не пытать духотой в этих носилках. Единорог и Нгамия покуривали кальян и о чем-то дружески болтали на незнакомом мне наречии. Я и не думала, что этот верблюд может быть таким разговорчивым. Конвоиры поставили меня прямо перед беседкой и встали по стойке смирно по обе стороны от двери.
«Ну вот и твой товар!»
Нгамия отложил мундштук кальяна и поднялся с подушек. «Ну, показывай. Любопытно, ради чего я проделал весь этот путь», — сказал единорог. Верблюд подошел и мастерским движением снизу вверх сгреб с меня всю одежду разом, оставив только обиженно звякнувшие украшения. Единорог поправил очки и удивленно поднял брови. «Это зебра?»
«Особенная зебра. Зебра Кухани».
«Мне это ни о чем не говорит».
«Редкий вид зебр с разноцветными глазами. Я за свою жизнь вижу такую второй раз. А уж зебр я повидал немало. Говорят, они умеют делать всякие колдовские вещи. Но я в это не верю».
«Глаза? Ну-ка, ну-ка». Единорог осторожно поправил очки и расплылся в улыбке. «Они бирюзовые. Превосходно. Как раз то, что мне нужно. Знал бы ты, сколько мы перепробовали всего. Никакая магия цвет глаз не меняет. А тут такое чудо. Но погоди, почему она такая, ну, худая?»
«Она фактически еще жеребенок, Холдер. Жеребята зебр отличаются от ваших. Они сначала вырастают и только потом набирают вес. Она, скорее всего, не сильно старше твоего сына. Но это не станет проблемой для ее использования».
Верблюд схватил меня за хвост, приподнял и повернул крупом к единорогу. «О, солнце и звезды! Сколько сил мне понадобилось, чтобы не врезать ему!» «Спокойно, Зикора. Так ты сделаешь только хуже». «Ух, ладно, убедил. Поставь ее на место, прошу тебя», — послышался усталый голос Холдера. Верблюд усмехнулся, отпустил меня и вернулся на свое место в беседке. Взяв в раздвоенное копыто мундштук кальяна и сделав хорошую затяжку, он выдохнул.
«Тогда время обсудить цену».
«Сколько ты хочешь за нее?»
15 000 монет и ящик арбалетов».
Единорог икнул и закашлялся. «За такие деньги я себе раньше на Милтвесте построю. Даю 5 000 и 10 арбалетов. И то это с учетом нашего давнего сотрудничества».
«Что ж, твой очень важный заказчик, должно быть, очень важно огорчиться, когда узнает, что ты вернулся ни с чем. Думаю, эта зебра станет прекрасным украшением для моего гарема. Только вот незадача. Когда ее клеймят моим знаком, она больше не сможет покинуть этот город. И передумывать будет поздно».
«Да ты просто грабитель!» — воскликнул единорог, вскочил и принялся ходить кругами, бросая на меня взгляды, полные боли и надежды одновременно. «Хорошо», — сказал он и остановился как вкопанный. «Даю 10 000 и пол ящика арбалетов. Больше у меня просто нет».
«С тобой приятно иметь дело», — сказал верблюд и направился к своей повозке. «Деньги могут подождать, а арбалеты должны быть у меня сегодня вечером. И они должны быть исправными, а не как в прошлый раз».
«Куда, босс?» — спросил пегас, расправляя крылья.
«На каменоломню. Хочу повеселиться сегодня».
Повозка Нгами легко оторвалась от земли и улетела, оставив меня с единорогом и двумя конвойными верблюдами.
«А вы чего тут встали? Пошли вон!» — рявкнул на них Холдер.
Верблюды неловко переглянулись уже который раз за день.
«Пошли вон!» —
крикнул единорог,
Его рог окутало светло-синее сияние, а дверь между верблюдами резко распахнулась. Бедолаги подпрыгнули от неожиданности и полезли в дом, смешно подгибая колени.
«Мистер Батлер, проводите их!»
Единорог в черно-белом костюме появился из боковой комнаты и кивнул. Входная дверь оглушительно захлопнулась, на миг окутанная синим сиянием.
10 000 монет! 10 000 000! Да эти вонючие твари совсем обнаглели! Где бы сейчас был этот губастый пучеглазый мешок со слюной, если бы не я? Присмыкался бы перед своим братом. Где бы вообще были все эти дикари, если бы не наши поставки? Да они бы платили дань каким-нибудь варварам. А стоило протянуть копыта помощи, как сразу начали отрывать всю ногу.
Всю эту тираду единорог произносил, расхаживая кругами вокруг меня.
Полящика арбалетов. Да с таким арсеналом можно целый город взять.
Единорог сделал еще один круг вокруг меня.
Ты ведь меня понимаешь, да?
Я кивнула.
Хорошо. Отлично. Одной проблемой меньше. О, Селестия, дай мне терпение!
Воскликнул он внезапно. Затем сел на землю, воздев копыта к небу, и закрыл глаза. В таком положении он просидел уже 5 минут. Я осторожно повертела головой. Забор был 3 метра в высоту, не перепрыгнуть просто так. А кроме задней двери, со двора выйти было нельзя никак. Досадно.
«Не вздумай доставлять мне неприятности», —
проговорил Холдер, не меняя позы и не открывая глаз.
«На тебе следящее заклинание». Даже если сбежишь, я найду тебя за считанные часы.
Дверь медленно открылась, и показалась мордочка жеребенка. Он осторожно сошел на траву и опять уставился на меня своими глазищами.
«Вау!»
— протянул он спустя какое-то время. Холдер, наконец, опустил копыта и поманил сына к себе. Жеребенок в 2 прыжка оказался рядом с отцом, который достал из кармана большую конфету.
«Только матери не говори! А то оба получим», — сказал он и потрепал сына за загривок.
«Пап, а почему тетя так странно раскрасилась?»
Я непроизвольно скрипнула зубами.
«Тетя?»
«Она зебра, она такой родилась. А теперь беги в дом, скоро ужинать».
«Но я хотел подружиться с зеброй».
«Ты видишь ее в первый и в последний раз, она уже собирается уходить».
«Она так круто выглядит! Пап, а можно мне раскраситься так же на Nightmare Night?»
Единорог дернулся и испуганно вытаращил глаза на своего сына.
«Нет, не вздумай, я не разрешаю. Батлер, проводи Пати к ужину и смотри, чтобы он опять куда-нибудь не убежал».
Когда черно-белый единорог увел повесившего нос жеребенка в дом, Холдер магии сгреб мои одежды, до сих пор валявшиеся на траве в охапку, и бросил в мусорную корзину у беседки.
«Как твое имя?»
«Зикора».
«Сойдет». «Иди за мной. Спокойно. Дискорд же меня дернул взять с собой семью».
В одном из боковых коридоров единорог открыл толстую обитую металлом дверь и втолкнул меня внутрь. За дверью оказалась лестница. Как только я на нее ступила, за спиной послышался лязг, и дверь захлопнулась. Подождав, пока глаза привыкнут к темноте, я осторожно спустилась. Внизу находилась небольшая сырая комната с цементными стенами и полом. В стене почти под потолком было маленькое окошко, наполовину заросшее травой. На полу валялось несколько старых матрасов, а в одну из стен были вбиты крючья, на которых висели связки каких-то ржавых цепей. Я наступила на один из матрасов и поняла, что он мокрый. Уютно, ничего не скажешь. Где-то в уголке сознания даже появилась мысль о том, что я скучаю по той комнате с фруктами и огромной кроватью. В той комнате было спокойно, а здесь стены, казалось, давят со всех сторон. Откуда-то сверху из коридора послышался быстрый топот копыт жеребенка и возмущенный крик.
«Пати Холдер, немедленно вернитесь за стол!»
Я с улыбкой вспомнила, как мы с Эмарой и остальными убегали из деревни и пропадали в саванне целыми днями. А когда возвращались, получали крепкие подзатыльники за ссадины и потерянные вещи. Такое чувство, что это было в прошлой жизни. Прямо по центру комнаты располагался единственный сухой участок пола, на который я и прилегла. Всего на 30 минут, слишком холодно.
Я провела не одну ночь в саванне, лежа на каком-нибудь камне. Но тамошние камни впитывают в себя свет солнца и почти всю ночь остаются теплыми. А этот искусственный цемент был холодным, как сердце Нгамии. Ничего не оставалось делать, кроме как ходить кругами по комнате. Хотя зачем ходить, подумалось мне. Отойдя в дальний угол, я размяла шею и прокатилась по комнате колесом до другого угла. Потом обратно. Хорошее ощущение. Они заставляют чувствовать себя живой зеброй, а не плесенью на стенах этой камеры. Даже громоздкие украшения почти не мешали. Уже и забыла о них. Правда, кольца на шее здорово натерли, а пузырек с мазью остался на столике в прежней комнате. Сделав небольшую разминку, я прошла в центр комнаты и перевернулась вниз головой, встав на передние копыта. Одна из самых сложных позиций для медитации, но это место подходило для нее идеально. Да и заняться больше было, в общем-то, нечем. Кровь начала приливать к голове, но специальной дыхательной техникой я препятствовала этому. Глубокий вдох, время упорядочить свои мысли. Они носятся в голове туда-сюда, абсолютно хаотично, как комары вокруг лампы. Нужно отловить их. Как они там меня назвали? Зебра Кухани? Что это значит? Чем я отличаюсь от других зебр, исключая цвет глаз? Не знаю и знать не хочу. За всю жизнь мне никто слова не сказал о моих глазах. Как мне снять с себя эти побрякушки? Не нужно их снимать. Сейчас они не мешают, а там как-нибудь разберусь. Почему их особому клиенту понадобилась именно цветноглазая зебра? Я понятия не имею, кто этот особый клиент. Может, он собирает глаза в коллекцию? Да нет, это нелепо. Нужно ждать. Как мне сбежать? Сейчас бежать бессмысленно. Верблюд Сузури были правы. Даже если я сбегу, то меня найдут пегасы. Если не найдут, я умру в пустыне. Одинокая зебра в этом городе затеряться не сможет. Нужно ждать. Судя по всему, меня еще куда-то перевезут. Скорее всего, даже прочь из этого города. А там уже подумаю. Но если меня увезут далеко на север, как я узнаю, где нахожусь? Ведь я ни разу не видела карт, на которых были области дальше 5 дней пути от деревни. Нужно будет достать или увидеть карту. Что за следящее заклинание? Я ничего не знаю о магии единорогов. Это упущение, нужно узнать о них больше. Нужно будет достать книги. Книги могущественны, книги знают все. Нужно только найти нужную и выучить. Почему я так легко восприняла смерть лучшего друга? Потому что сейчас не время распускать нюни. Сейчас от ясности ума зависит жизнь. Я смогу вернуться домой? Вернуться-то смогу, но я там уже никому не нужна. Если там к тому времени вообще кто-нибудь останется. Да нет, они вряд ли решатся нападать на целую деревню. А куда мне тогда идти? Если предыдущие мысли были подобны назойливым комарам, то это повисло в сознании, как огромный злой шершень, который раздражающе гудит где-то у окна, а приближаться к нему просто страшно. Мне вдруг невыносимо захотелось к маме и папе. Просто домой. Я всегда думала, что легко перенесу расставание с родными. Они мне даже надоели в какой-то мере. Но только сейчас, сидя в сыром подвале, где нельзя даже лечь поспать, до меня дошло, как же мне их не хватает. О, солнце, мне же всего 15. Судя по словам Нгамии, я не сильно старше того же ребенка наверху. Но он бегает по травке и гоняет бабочек. А меня бьют, таскают за хвост и собираются... Из правого глаза выкатилась слезинка и пробежала по лбу к гриве. За ней последовала вторая. Нет, я не могу плакать. Нельзя плакать. Нужно контролировать дыхание. Нужен ясный разум. Левая нога сама собой подогнулась, я мешком повалилась на холодный пол, свернулась калачиком и зарыдала. Я ненавижу плакать. Это гадко. Это противно. Но перед глазами стоял образ мамы, которая то зовет меня к ужину, то прячет слезы, провожая на испытание. Из глубин памяти вырывались все новые и новые образы, при одной мысли о которых хотелось плакать еще сильнее. Все выстроенные до этого цепочки мыслей рухнули, как домик из палочек. Я превратилась в испуганного трясущегося жеребенка, прямо как те зебры, что были в фургоне со мной.
Сверху раздался лязг засова, и с лестницы в комнату вкатился свернутой трубочкой толстый матрас. За ним упала фляжка с водой и узелок с чем-то мягким.
«Хватит выть, или мне придется вставить тебе кляп в рот! Ты пугаешь моего сына!» — прошипел сверху Холдер и запер дверь.
Я обнаружила себя лежащей в воде так, что глаза находились только чуть-чуть выше поверхности. Был поздний вечер, солнце почти скрылось за горизонтом. Мои лапы медленно двигались вверх-вниз, а хвост делал плавные движения из стороны в сторону. Лапы? Хвост?
«Привет, мелкая!»
Я услышал этот голос прямо в голове. Голос большого мамбы. Да что там, я сама была этим крокодилом. Я попыталась что-то сказать, но ничего не вышло. Я не могла двигаться. Такое чувство, что конечности двигает кто-то другой. Да так оно, в общем-то, и было.
«Жаль, что ты не можешь говорить. Поболтали бы. Хотя на самом деле хорошо, что тебя здесь нет. После того, как тебя унесли, здесь стало совсем худо», — продолжил Мамба.
Крокодил повернул голову, и я увидела на реке корабль. Огромная лодка с мачтой посередине. Мимо нашей деревни по реке иногда проходили небольшие парусные лодки с верблюдами-торговцами, которые выменивали у нас всякую всячину на муку и железо. Но таких огромных кораблей я в наших краях никогда не видела. С борта к берегу тянулся широкий деревянный трап, по которому на борт поднималась цепочка связанных зебр. Я не видела отсюда весь берег, но, судя по всему, их охраняло множество пони, среди которых я заметила несколько виденных мною ранее. На носу корабля стоял Чалк и с улыбкой смотрел на зебр. Мгновение спустя к нему подбежал Роуп и начал что-то кричать. Отсюда я не могла расслышать слова, и крокодил, видимо, почувствовав мое желание, подплыл ближе.
«Слоновье дерьмо! Ты что здесь устроил, а?» — кричал Роуп. «Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Это же нарушение всех договоренностей! Это просто... Это какое-то безумие, Чалк! Опомнись!»
«Заткнись, Роуп. Чего тебе всегда не хватало, это хватки. Ты же не умеешь мыслить масштабно. А мне понадобилось всего пару дней, чтобы сколотить команду и начать вести бизнес самому. Без этого твоего верблюжьего покровителя. У меня уже полный трюм товара. И это всего за один день охоты».
«Охоты? Какой, мать твою, охоты? Да ты же разорил целую деревню. Здесь куча же ребят и стариков. Зачем они тебе?»
«Мне? Незачем».
С берега кто-то громко засвистел, послышалась возня, и из-за корабля галопом выбежала молодая зебра, наверное, чуть старше меня. Выскочив на урез воды, где был удобный для бега твердый песок, она помчалась прочь. Хорошее решение, я сделала бы так же. Откуда-то с берега быстро взлетел Луп, глянул на Чалка с Роупом и остановился в нерешительности. Зебра почти достигла излучины реки, когда с корабля послышался громкий щелчок. Зебра внезапно споткнулась на ровном месте и упала, перекатившись через голову. У меня замерло сердце.
«Вставай! Вставай же!» — закричала я мысленно.
Но зебра лежала на песке, а ее хвост колыхался на набегающих волнах.
«Нет, не туда!»
— крикнула я, но Мамба уже повернул голову обратно к кораблю. На носу стоял Чалк и с ухмылкой любовался странным механизмом, закрепленным на его передней ноге. Роуп испуганно смотрел то на него, то на Лупа.
«Откуда у тебя эта штука? Арбалеты ведь запрещены!»
«Завел кое-какие связи!» — ответил Чалк,
зубами вытащил из-за пояса продолговатый штырь и вставил в механизм на ноге. Последовал негромкий щелчок.
«Чалк, ты просто больной! Я убираюсь отсюда! Луп, давай в фургон, сваливаем от этих психов!»
«Нет, дружок, решил наябедничать этому своему Нгамии? Не стоит, не стоит!»
Роуп отточенным движением начал выхватывать закрепленный на груди нож, но у него не было ни шанса. Арбалет на ноге Чалка сухо щелкнул, и Роуп, пошатнувшись, перевалился через борт и упал в воду. С берега послышалось еще несколько щелчков, одновременно с которыми Луп сделал в воздухе какой-то немыслимый кульбит и зигзагами полетел прочь, набирая высоту. Воздух за ним разрезало жужжание болтов.
«Думаю, мы увидели достаточно»,
— вздохнул Мамба. Последним, что я заметила, перед тем, как крокодил погрузился в воду, были плывущая шляпа Роупа и сидящая на ней большая стрекоза.